Еще раз, братья, прочитаем вот эти стихи из книги Левит 24 главы, с 5 стиха. «И возьми пшеничной муки и испеки на ней 12 хлебов, и положи их 2 ряда по 6 в ряд на чистом столе пред Господом, и положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе в память жертву Господа. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное». Чистота пути, братья. Мы с вами же сегодня рассуждаем третий день. Теперь экзамен, братья. Будем сдавать вместе уже. Давайте составим список вины вот этого пути. Ну, сегодня можно сказать, вина пути всех Б. А тогда нужно было одно баптистское братство. С какой виной пришло наше братство в 60-м годам, когда нужно было очищаться, чтобы следующие священники не ели чистый хлеб уже, не примешанный ни с политикой, ни с чем? Давайте попробуем вместе с вами теперь составить этот список. Вот мы с вами уже третий день рассуждаем. Первое, нечистоту, которую занесем, конечно, напишем государственно-политическая закваска. Это самое, самое главное. С какого времени нужно было очищать братство? Значит, депутатом был Мазаев. Политическую партию создавали в 1905 году раз. В 1917 году Проханов создал 5, Христианско-демократическую партию Воскресения 2. Значит, партии политически создавали, не каялись. И потом, когда пришло время подчиняться коммунистической партии, то уже было легче подчиняться. Почему, братья? Потому что не каялись за эти политические партии. И когда прошла компартия, сказала, слушаться будете? Будем. Вот эта закваска срабатывала. Понимаете, братья, в чем беда? Потом, значит, Мазаев депутаты двигался. Потом какие еще вспомним, мы с вами вспоминали случаи? Мазаев организовал депутации из 4 самых руководящих братьев ответственных и ходили на поклон благодарности царю за хороший закон. За хороший закон. Братья, как тогда болели вот этим правовым положением? Я удивляюсь. Ну вот, издали в 1905 году этот закон о свободе веры. Княгиня Ливин на пасхальное собрание рано утром собрала, сказала, чтобы собрались в 5 часов утра. Собрались в 5 часов утра. И она выходит, и первое, что она сделала перед началом собрания, прочитала этот закон с радостным лицом и всех поздравила. Братья, по-моему, мы бы так не делали. Или сделали бы, братья? Нет, по-моему, точно бы так не сделали. Ну, где-то дома мы бы ее прочитали, там, за чашкой чая с братьями, порассуждаем о законе, там, в братском кругу. Но тут пасхальное собрание, начинать Христом воскресением, они так верили в хороших царей, в хорошие законы, что взяли и прочитали вначале этот закон. Вот это, братья, болезнь была в те времена. Это была болезнь. А прошло немного лет, и поменялся другой царь и другой закон. Уже стал Ленин, стал другой закон, и пошло все наоборот. Куда тут читать закон, братья? Мы должны быть научены, братья, дорожить свободой Христовой и ее держаться двумя руками. Хороший закон, пользуемся. Не очень хороший закон, терпим. Но все равно держимся за свободу Христову. И даже если там закон о гонениях, он нам в пользу пойдет, в очищение, в утверждение. Но искушение, братья, когда свободу Христову отпускает из рук, поворачивается двумя руками за хороший закон. Все, братья, начнется беда. Завтра поменяется царь и поменяется закон. И с чем ты в руках останешься? Ни с чем. И вот эта ошибка наблюдалась еще с 905-х годов у наших братьев. Потом что мы с вами еще вспомним? Были контакты Проханова с начальником ГПУ Тучковым. Да не только Проханов ходил к Тучкову. Братья, я читал, и Одинцов ходил к Тучкову. Когда баптисту заклинил съезд с этим военным вопросом, братья, руководящие съездом, пошли все к Тучкову спрашивать: скажи нам, как нам выйти с этого положения? Тучков говорит: вот так, вот так, вот так сделайте. И они сделали. Я поражаюсь, братья. Ну, поражаюсь, вы понимаете? Проблема съезда, а этот же враг Божьего народа, они идут спрашивать у него совета, как нам лучше сделать. И он говорит: напишите вы воззвание, и написали воззвание, вышли из ситуации. Ну да, вот это вот место получается. У меня будет с вами мир, если каждому выколю правый глаз. Вот так оно и получалось. Так, братья, вот это одна самая тяжкая вина, самая имеющая самые тяжелые, далеко идущие последствия. Вот это государственная политическая закваска. Это вот к 60-му году подошли с этим уже багажом солидным. Солидным багажом добрались. С самого 1905 года до 55-го, за 50 лет насобиралась. Хорошая гора насобиралась. Второй мы, конечно, поставим военный вопрос. И тут с вами вспомним, тут красноворотцев никак нельзя забыть. Потому что их расстреливали за неприятие военного вопроса. Ну а как забыть 37-й год, и эти как где-то 10-15 тысяч, у которых в приговоре тройки было написано антимилитаристская пропаганда, антимилитаристское настроение. За непринятие вопроса решения съезда 26-го года. Так сколько уже могил братьев было? А потом, во время войны, все, кто отказывался от оружия, они показывали, как тот баптист мог принять вопрос, а ты не хочешь? Под расстрел. И сколько было в лагерях, сроки получали, по 10, 15, 25 лет. А показывали, те же братья могли баптисты принять, а ты что, не можешь? И давали сроки. Так уже где-то к 55-му году вот эта вина выросла, братья, необычайно тяжелая. Как вернуть, ну как возвратить вот тех братьев, которые могилы? Как очиститься и отмыться перед Богом? Как исправить ситуацию, если уже расстреляны? Ну тут только вопиять Богу: Господи, помилуй я мой кровью Твоею. Если только Бог помилует. А как Ты исправишь эту ситуацию? Значит, это одна из тех тяжких вин. Ну потом третий мы с вами отмечали вот этот вопрос, напишем его сельскохозяйственный или как?
Бизнес.
Или бизнес, хлеб. Вопрос хлеба насущного. Когда и работали, и трудность была. Но вина в том, что увлекли церковь в социалистические программы. И не одну церковь. Втянули потихоньку оба союза, и баптистов втянули, чтобы вместе строить программу коммунистов по постройке социализма. Это делать было никак нельзя. Никак нельзя. Поощрять к работе, помогать друг другу в работе, там, соединяться в работе – это одно дело. Но они шагнули вместе с церквами в эти социалистические программы, братья. Вот это уже делать было нельзя. Никак. Никак. И потом мы с вами вспоминали, чем все это закончилось. Остались и без хлеба, и без крова, и без работы. Без ничего остались. Значит, и вот тут уже, Господи, дай Боже мудрости и научи нас. У меня есть протокол, когда в 80-е годы Николай Георгиевич Батурин еще был живой, и написанный его рукою протокол заседания Совета Церквей. На листочке из тетради его почерком написано. Гонения, аресты, штрафы, конфискации литературы. Семьи узников обеспечены. На издательство выделили, на служение выделили. И еще остались средства. И подпись. Я себе тот протокол выписал. Мне он так понравился, братья. А я же вспоминаю те годы. Кем мы, братья, работали? кочегарами, дворниками, слесарями, водителями, ну кто-то строителем в бригаде, грузчиками. Даже бригадиром никто не мог работать. Значит, самые-самые такие были вот низкие. Сестры работали лифтершами, уборщицами. Ну, кто-то там медсестрой где-то, может быть, как-то. Ну, никак выше, побольше зарплату никак не получалось. А я вспоминаю эти штрафы. Зарплата у меня ставка была 65 рублей, а штраф 50 рублей. И когда повысили налоги, штрафы, я с 5 рублями приходил домой. 5 детей, мне надо месяц прожить. Вот такое время мы жили. Но, братья, как-то... А когда слышали, что брата арестовали, находили деньги, собирали посылку и посылали. Потому что я переживал, что у него еще хуже, чем у меня. Ну, как мы вот жили? И в это время Николай Егорович пишет, что и издательство работает, семьи узников, хлеб есть, тепло, одежда есть, и еще остались средства. Вот так Бог ведет. Если Бог ведет, братья, всегда так будет. Нужды святых восполнятся, и средства еще на донышке немножко останутся. И никогда так не будет, что нужда объявилась, и не знаем, откуда взять, и откуда выкрыть, и так далее. Значит, вот эта ошибка произошла, братья. Уклонение вот эти социальные программы, и пришло время, какие там служения, или там что, не было на кусок хлеба друг другу поделиться. И нужно было вспоминать, почему так Господь допустил. Что произошло? У святых так не должно быть. Ну, как следствие, вот этот четвертый пункт. Вдовы и сироты были без хлеба. Братья, я считаю, что это вина. Это вина. Вот если мы с вами полистаем внимательно братские листки, по-моему, 72-й год, где братья дают отчет. Да, что с 61-го года мы потратили на семьи узников 2,5 миллиона рублей. Это теми деньгами. Братья, сумма большая. Аж напугаться можно. Я перепроверил. Точно эту цифру помню хорошо. 2,5 миллиона. Мне самому не поверилось. Потом собрал все число узников за эти 10 лет. Поделил на каждого, на каждый год на все семьи, вышло примерно по 50 рублей. Вспоминаю, да, так и было. Если брата арестовывали, то на каждого члена семьи выделяли по 50 рублей. Ну, на минимальные, там, на хлеб, на самые насущные нужды. Все правильно, это цифра. Так кто-то скажет, так на эти миллионы можно было, не знаю, что построить и что сделать. Нет, братья, в то время братья Совета Церквей ставили так задачу. Принимаем средства церквей объединений только после того, как удовлетворены все нужды поместные, семьи узников обеспечены. Вот так ставили вопрос. Потому что перед Богом чувствовали вот эту вину 30-х годов. Всех бы за эту вину никогда не вспоминает. Ну, были годы страданий, гонений, и все, кончились вспоминания. А наше братство с болью вспоминало, что в 30-40-е годы кто-то пух от голода и не было хлеба. И это вина братства. И потом, когда начались у нас годы узников, братья старались, чтобы быть чистыми пред Богом. Никогда той вины не было. Никто из семьи узников, чтобы не сказал, что вот мы остались без хлеба. И я помню, с Молдавии постоянно братья посылали двух членов Совета Молдавии 2 раза в год. Объедьте все семьи узников и посмотрите, есть ли хлеб. И если нет, то вот вам сумма на дорогу, там же моментально помогите. И 2 раза в год объезжали, а я думаю, из других объединений, наверное, тоже посылали. Так, братья, я радуюсь вот такой заботе. Даже к Геннадию Константиновичу приехали, а как помочь? Там слежка, машина, человек, ни в дом не зайдешь, никуда. Так они с другой стороны на огород заехали, через забор перекинули мешки там с картошкой, с тем, и дали ей знак, что пойди оттуда забери. Ну и слава Богу. Думаю, если и наши братья так сделали, и другие братья с объединения, ну, значит, семья имеет хлеб. Так, братья, это вина была в 30-40-е годы. И не списать ее на правителей, на голодовки. Не можем списать. Не примет Господь это списание. Церковь неправильно ходила. И неправильно вела вот этот вопрос насущного хлеба. Поэтому остались вдовы сироты и не было хлеба в доме.
Пятый вопрос. Не оповещали народ Божий. Не оповещали народ Божий. Что это, братья, за вина? Сейчас мы немножко вернемся снова к вот этим событиям с Бондаренком и Колесниковым. Это 30-й год. Помните, когда поменяли вот этими двумя чекистами? И вот Вестник истины номер 3-4, 76-й год. Я бы хотел, чтобы он у вас был. Это Вестник 25-летия. Но у меня копия передовицы этого Вестника есть. Можно снять ксерокопию. Послушаем, братья. Под давлением извне в руководство было введено несколько лиц, через которых явно предполагалось разрушение всего дела Божия. Мы не считаем безусловно верным, что искренние братья, стоящие в то время в руководстве, не оповестили об этом народ Божий. Конечно, они пострадали. Они запечатлели верность своей смерти в узах, да и время было действительно очень тяжелое. Но нам кажется, что было бы лучше оповестить церковь, чтобы были всеобщие молитвы, и сила Божья превозмогла бы непременно. Важно было бы дать сигнал, возвещающий о том, что в центре поставлены чуждые люди, но это сделано не было. Братья, вот немножко остановимся, не оповещали народ Божий. Мы вот так с вами понимаем цену служения, издательства, или выпускался бюллетень Совета родственников узников, или срочное сообщение. Вот до конца мы понимаем цену вот этого служения. Чтобы у нас с вами не было такая мысль, ну, можно и так, и журналом, можно без журнала, и так, и вот вроде можно и так. Вот мы приезжали в Румынию, спрашивали, ну вот в вашей церкви братьев гнали, арестовывали. Вы хоть знали, что делала соседняя церковь? Он говорит, мы ничего не знали, мы боялись ходить в гости в соседнюю церковь. Так, раз вы вот так поняли, вас поэтому и душили каждого по местам, и никто друг за друга голос не возвышал. Ваше молчание было на руку чекистам. И вот почему, когда волны оппозиции в нашем братстве вставали, я помню, как Кишиневские вот ответственные, когда заболели той закваской оппозиции, уже своими ушами слышал. Братья, не надо писать ходатайство. Будем молиться, Бог и так молитвы слышит. Надо закрыть рот сестрам Совета родственников узников. Это своими ушами слышал. Вспоминаю Бориса Гладкевича там и других. И казалось, а может правильно так, а может правильно так. А то мы пишем ходатайство, вот они говорили, а только раздражаем правителя, они еще хуже нас гонят. Думают, а может они правы или не правы. А потом с годами только понял, братья, куда был направлен прицел. Если бы мы перестали писать друг за друга, нас бы начали душить в Харькове отдельно, в Кишиневе отдельно, мы бы друг за друга не знали. И потихоньку передушили бы всех. Но это потом с годами открылось. Вот уже, когда уже разбираешь, потом вот доходит до этого. Открывает Господь. А некоторые думают, да можно и так, можно и так. Вносим в список, что это была вина. Это была вина. Почему, когда организовалось Братство Совета Церквей, встал вопрос издательства. Общий братский журнал, пусть он с конца в конец обойдет все церкви. И пусть все мы друг за друга будем знать. Потом прошло время, встал Совет родственников, узников, бюллетень, срочное сообщение. Пусть народ Божий знает. Самым широким открытым образом. Все пусть знает. Пусть молятся, пишут, возвышают голос. Братья, и это служение умолять или как-то упразднять никак нельзя. Никак нельзя. Поэтому мы с вами заносим вот это в список. Не оповещали народ Божий. Да, это вина. Надо было бы оповестить весь народ Божий. Братья и сестры, два чекиста идут в руководство. А там уже что Бог даст? А что Бог даст? Если бы возвысили голос в молитве, вопияли, Господь вступился, может быть, по-другому повернулась судьба. Может быть. А этого сделано не было. И потом до конца разрушили, и оба союза закончились.
Какое еще мы с вами сюда допишем вину, которая должна была быть исповедана перед Господом? Потом эти пункты перешли на Проханова, потом и на Одинцова перешли. И до самого 27-го года от этих двух пунктов братство избавиться не могло. И в 44-м году также приняли и утвердили, братья. Но тогда пометим пункт, как мы его сформулируем. Чистота учения, чистота позиции, наверное, будет правильнее. Чистота позиции братства. Мы с вами вспоминали такой момент, братья, что вот это восьмесяцкое исповедание веры Испержин одобрил. И вы найдете уже не в одной книге, это вспоминается. Я немножко удивляюсь. Да, Вестминстерское. С этими двумя пунктами. И потом с его одобрения это Вестминстерское исповедание пошло в Америку. А там Бенджамин Франклин на базе Вестминстерского сделал Филадельфийское исповедание веры и пустил по всем штатам. И эти два пункта благополучно переехали в Америку и распространились. Я не имел в виду, чтобы вы после нашей встречи перестали читать Спержина. Читайте его дальше. Но то ли этот вопрос он не рассматривал, то ли не считал его нужным, не знаю, братья, причин. Спержин был хороший проповедник, но позиции церкви он не выставлял. Вот его проповеди печатались в газетах мирских, продавались и получал оттуда доход, он считал, что это нормально. А мы бы с вами так никогда не сделали. То есть много было таких поступков, которые мы бы никогда их не повторили. Мы по-другому мыслим. Ну да, это уже лично его. А я имею в виду то, что касается вот жизни церкви. Хорошие у него проповеди, и сам читаю с удовольствием, но, братья, приезжает вот наш братик с Англии и другой, который бывает. Я спрашиваю, расскажи, как там жизнь церквей? Ведь только от Спержина, по-моему, покаялось около 100 тысяч людей. Только от Спержина. А еще другие там. Он же миссионерские школы организовал, пастырские школы. Потом другие проповедники каялись. Пробуждение было великое. И хотелось бы сегодня поехать в Англию, увидеть большие, здравые в духовном жизни церкви. Братья, там молитвенные дома пустеют. Их продают мусульманам. Там угроза, что через несколько лет Англия станет мусульманской страной. Вполне реальная угроза. Детей же не рождают. Будущее церкви откуда? У нас вот скамейки. Дети, подростки, молодежь. Ага, вот поколение сменяет поколение. А там же зайдешь в молитвенный дом бабушки, дедушки, пожилые люди. А какое будущее? Ну, никакого, братья. Никакого. А потом церковь впутали вот эти дела, и политические, и бизнесменские, и социальные. И сейчас там очень реальная угроза, что страна станет мусульманской. Вот эта беда, когда они, помните, авария случилась с принцессой Дианой, или как ее звали? Другие говорят такие мнения, что ей сделали аварию, потому что если бы она вышла замуж, то через жениха страна бы стала мусульманской полностью. А так они затормозили этот процесс. А все равно уже остановить процесс не могут. И для меня вопрос, почему такое сильное, большое пробуждение при Спержине, почему оно сходит к нулю? Вот какая причина, братья? Какая причина? Теперь следующая вина, братья. Что делали с тайной церкви? Что делали с тайной церкви? Если человек давал какую-то подписку, пусть это будут руководящие или там старшие пресвитеры, то что имелось в виду, братья? Что всю тайну церкви до мельчайших подробностей, самое сокровенное, отнесет этим мирским людям, даже государственным или даже чекистам, все отнесет. Так это имелось в виду. А давайте с вами вспомним, вот Вениамин Хорев показывал фильм 37-е годы, ну, диафильм. И там фотографии одной сестры, когда арестовали церковь в Коломне, где Пьот Храпов был пресвитером. Помните, там где-то их душ 23, где-то примерно члена церкви, и на них работало 4 агента-предателя, были членами церкви. Казалось бы, да и одного там хватит. 4 было. Так они все доносили чекистам, даже знали, у кого сколько картошки в погребе, кто с чем чай пьет. Потому что, ну, что ему там 5-7 душ посещать каждый раз в неделю, все знали. Как вы думаете, чекисты знали, кто проповедник в этой церкви? А что там вычислить? И арестовывают. И сестру арестовывают. Ей лет 35 примерно. Вопрос следователя. Кто в церкви проповедник? Она говорит, не скажу, это тайна церкви. Она попала под арест в те годы, когда Сталин дал секретную инструкцию применять любые методы допросов контрреволюционерам, врагам, и в это число внесли сектантов. Ну и уже следователи изощрялись, кто на что был способен. Все им было разрешено. Ее пытали неделю подряд, день и ночь. Следователи менялись, а ей не давали ни сесть, ни спать, ни кушать. И когда она уже теряла сознание, падала, обливали водой и снова. Так кто проповедник церкви? Он говорит, не скажу, тайна церкви. И вот через неделю фотография ее последняя, предсмертная, бабушка с седыми волосами. За неделю. И приговор расстрелять. Но она не сказала, кто проповедник церкви. Братья, это один случай. Но вот таких верных случаев, я думаю, был не один в те годы. Были случаи отступления и предательства были, но случаи верности были, много было. Теперь, братья, если перед Белым престолом, когда все предстанут на Великий суд, встанет эта сестра, и встанут вот эти Каревы, Житковы, Орловы, там, Моторины и прочие, которые бегом доносили друг на друга все, что спрашивали, и все, что и не спрашивали, старались доносить, чтобы выслужиться. Как они будут один и другой выглядеть перед Господом? Чем они оправдаются, вот эти, которые тайно относили? Когда встанет только одна эта сестра, одной своей смерти осудит все эти поколения предателей. Вот посидела, постарела, расстреляли, но не скажу, кто проповедник церкви, потому что это тайна церкви. Так вот он научил Господь и Дух Святым. Хотел найти вот эту статью «Независимость Евангелия» 76-го года. Там, братья, не подцензурность. Ну, я найду, если кто пожелает снять ксерокопию. Хорошо, чтобы этот журнал был вот у братьев. И там братья Совет Церквей уже подчеркивали, что такое неподцензурность. Чтобы власти никогда, нигде, никаким образом не узнали тайну нашего служения, чтобы не повредили нам в нашем служении. Вот эта оговорка была, братья, это серьезная оговорка. И в 76-м году братья вот оглядывались и на прошлый путь, и что делали всех без тайной церкви, и посчитали нужным пред Богом записать вот это. Мы не подцензурны, мы пред Богом вот такую позицию становимся, хранить тайну нашего служения, чтобы нам никто никогда не смог повредить в нашем служении. Вот почему надо хранить тайну. Иногда мы с братьями разговариваем за мобильный телефон. И приходим к такому выводу. Я говорю, спрашиваю, братья, сегодня агентов в наши ряды засылать не надо. Если высеять все наши телефонные разговоры, то 100% информации. Где будет, что будет, какая программа, братьев каких отношениях друг с другом. Но все можно высеять. Я иногда поражаюсь. Я на свой домашний телефон этот стационарный сержусь иногда. Говорю, жена, я его, наверное, уберу, этот номер. Брат звонит и начинает все выкладывать. Я говорю, брат, мы завтра встретимся. Ну, завтра все и выложишь. Только скажи, что мы завтра встретимся, я скажу, да, положи трубку. По привычке все выкладывай, все эмоции, все программы. Я говорю, ну, что ты выкладываешь? Нас же слушает или не слушает? Ну, конечно же, слушает. Что такое, говорит, Федеральная служба безопасности, ФСБ? Ну, вот расшифрую, Федеральная служба безопасности. А по какому телефону ей звонить? А вы звоните по-любому, они все слушают. Но то откуда родилось вот такое у людей мирское? Значит, не зря оно родилось. Тем более про современную технику. Нажал кнопку, и на запись пошли все разговоры. Идешь на почту, там что-то проблемы, я это туда не звонил, я не помню, вы деньги берете. Ну, давай сейчас такую-то сумму денег нажали, на тебе распечатку всех разговоров. В такой день ты за поросята разговаривал, там за картошку, вот сюда. Ты же звонил, ты. Ну так а что ж ты говоришь, что я не звонил, платить не буду. Значит, братья, современная техника вот нас немножко напоминает. Но вопрос тайны церкви мы же не упраздняем. Мы не можем сказать, некоторые братья, да, все равно все знают уже, что тут хранить. Братья, плохая позиция. Плохая позиция. Нам Господь эту тайну верил. Будем трепетать над этой тайной хранить, и Бог нас сохранит. Понимаете, братья? И Бог нас сохранит. Вот у Якова Ефремовича, когда был в гостях, звонит другому брату в другой город. Брат приезжает чай пить со мною. Сахар возьми, заварку не надо. Понял? Тот говорит, все понял. И положил трубку. Мы что-нибудь поняли, братья? А тот брат все понял. Какой транспорт брать, и куда ехать, и какие журналы взять, какие не брать. Все понятно было. А мы иногда открытым текстом. Заезжайте, журналы возьмите, туда столько завезите, туда столько. Мы уже не научены за чай и заварку разговаривать. Мы все открытым текстом. А старцы с тех год привыкли вот так разговаривать и считают, что до сегодняшних дней так и надо разговаривать, потому что тайну приняли церкви. Седьмой пункт, братья, какой сюда внесем? Есть у меня одна книга, я ее не взял с собой, то уже надо целую библиотеку вести. Там анализ раскола. Какой-то Попов, по-моему, делает раскол 61-х годов. И задает вопрос Кареву, Житкову, вот этой канцелярии. Вы почему 19 лет тут сидите бессменно? Ну, так же нехорошо, может, других бы переизбрала церковь. А Карев отвечает, понимаете, мы за эти 19 лет имеем редкий опыт балансирования церкви между государством и Евангелием. Ну, балансирование – это когда по канату идет вот этот с палкой. И вот так идет, знаете, то ли вправо упадет, то ли влево упадет. Так они считают, что они за эти 19 лет так научились балансировать между государством и церковью, что они незаменимые. Ты ж постав другого вместо него, он же завтра или вправо упадет, или влево упадет. А мы пройдем вот так и проведем путь церкви. Братья, ну разве Христос учил балансированию? Разве Христос учил балансированию? Так вот этот пункт я хотел сюда записать. Вот это надо было, вот этот опыт балансирования, покаяться за него. И путь церкви должен быть прямой, открытый и победной поступью идущий. Братья своей церкви начинали в 65-м году и сразу записали. Даже 61-го года записали пункт. Наш путь должен был чистым и открытым перед государством. И по возможности без конфликтов. И таким путем и пошли с самого 61-го года. Не балансировали, не впадали в один компромисс с государством, другой компромисс с Евангелием. И вот такая торговля, путаница вот была. Не делало наше братство так никогда. Правительству писали открыто. Генерал-майору КГБ Серегину писали открыто письмо. Церкви писали открыто. И шли ровно. Но по канату вот этому не ходили шататься вправо и влево. Там одна есть книга «Совещание христианских медиков», кто-то мне дал в Петербурге. Так оттуда мне запомнился пример, что такое компромисс. Оно вроде сложноватое, такое немножко слово. И там приводит один пример. Как вышел охотник на охоту, потому что идет зима, ему нужна была шуба. Надо в шубе было ходить. Ну и взял ружье и пошел. Идет медведь навстречу. Он, значит, целится, о, как раз момент. А медведь говорит, подожди. Не спеши. Давай поговорим, может, найдем какой-нибудь компромисс. Тебе что надо? Он говорит, ну, мне надо, чтобы я в шубе был. Ну, хорошо, подумаем. Ну, а мне надо, чтобы я сытый был. Ну, давай сядем, подумаем. Смотри, у меня какая голова от медвежьего. Ну, сели, поставил ружье в сторону, разговаривает и думает, как же решить проблему. Проблему решили, братья. И медведь дальше пошел один. Охотник был в шубе, и медведь был сытый. Все решилось. И ружье целое осталось. Мне этот пример так запомнился. Значит, что значит, братья, с миром садиться на какие-то переговоры. Ну, может, там что-то переревизируем, пересмотрим, может, вы пересмотрите, мы пересмотрим и к чему-то общему выйдем. Ну, чем закончатся, братья, переговоры? Поглощен Израиль? Оси, 8 глава, 8 стих. Проглотит мир церковь, и дальше пойдет мир один. А церковь уже перестанет существовать. Так вот этот опыт балансирования, их 19-летний опыт, его нужно было покаяться в нем и прекратить ходить такими путями. Братство 61-го года избрало совсем другой путь. Совсем другой путь. Следующий пункт какой мы с вами запишем? Положение инструктивное письмо, которое выплыло где-то к концу 61-го года. А я тут посмотрел, когда его приняли. Это 47-й год. 6 июня действовало инструктивное письмо и положение. Значит, 6 июня 47-го года. Уже оно прошло по каналам ихних. А когда его отменили, братья? В 63-м на съезде. Теперь, братья, почему мы с вами пишем вот этот пункт сюда? С 47-го года до 63-го. Сколько прошло лет? 16 лет. За 16 лет сколько не пустили детей в собрание и отправили в мир? Сколько не крестили молодежи и оттолкнули их куда-то? В мир или куда не оттолкнули? Я же не говорю, сколько не было проповедано Евангелия. Почему мы с вами, братья, записали этот пункт? Тут счет на сколько идти? На тысячи? На десятки тысяч? Или на миллионы? Как правильно записать вот этот вот пункт? Как его сформулировать? Какая вина была ихняя? Непоправимая. Ну, как вернуть? Вот как вернуть тех детей, ту молодежь, которые уже... Трудно сказать, где их концы искать. Кто в мире, кто в лагере, кто в тюрьме там и так далее. Куда они ушли? Кто в аду уже ушел в вечность. Это же не то, что один год там перетерпели, ну ладно, ошибка. Это уже 16 лет прошло. Я хотел, чтобы мы с вами добавили сюда, братья, место из первого послания к Коринфянам, 16 главы, 22 стих. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Господь говорил, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Сколько заповедей было нарушено через вот это положение инструктивное письмо? Пустите детей приходить ко мне, выгоняли. Идите научите крестите, до 30 лет отказывали. Идите проповедуйте Евангелие всей твари, не пускали на проповедь Евангелия. Вообще такой программы не было даже. И вот когда поднимаем документы 40-х, 50-х вот этих годов, я поражаюсь, братья. Власти заставляли перередактировать сборники песен. Я когда покаялся, взял сборник песен всех Б и сборник песен наш, братский. Потратил 2 недели, проверил каждую строчку, правда или неправда. Да. Нашел около 15 гимнов, там поменяли. Или строчку, или целый куплет, или убрали. Особенно там, где были строчки, там верно, смело, твердо, до конца, вот это все поменяли. Так же это уже, я сам свидетель, что это было. Ну, кто пожелает сделать эту работу, можно сделать. Проверьте, мы точно поем гимн один к одному или не точно? Потом, что делали, когда выходили проповедники на кафедру? Когда проповедник такой был энергичный, вот с огоньком, там, зажигающий, сразу следовало указание убрать. Поставить какого-нибудь дедушку, чтобы там шамкал по слогам стих и сказал аминь. Будем жить в мире и любви и аминь. И разойдемся мирно. И это была сознательная работа. Сознательно. Способных проповедников специально заменяли. Потом, помните, была программа проповедовать только членам исполнительного органа. Потом только троим. Потом были случаи проповеди относить в райисполком уполномоченному, и он просматривал. Вот это можно проповедовать, это нельзя, это уже слишком. перекраивали проповеди. Братья, это было что-то невообразимое. Так сколько пунктов, сколько заповедей они сознательно переступали? Что они в неведении были? Ну, это уже набирается, братья, счет. И потом, когда переступили 20-30 заповедей, потом на это переступление говорили: Господи, благослови, Господи, будь с нами. Ну, как мог Господь быть с ними? Как, братья? Так вот, кто не любит Господа, анафема, анафема получалась какая? В том, что Господь оставлял церковь такую. Народ вот этот он оставлял. И отходил от них. Понимаете, что происходило? Потому что не мог Господь присутствовать в том народе, где сознательно переступали и с кафедры объявляли переступание этих заповедей. Не по ошибке, не по неведению. Все открыто было и все самым серьезным образом. Значит, и этот пункт мы с вами тоже сюда записываем. Положение инструктивное письмо. Ну, теперь, какие еще, братья, мы с вами сюда добавим пункты? Вина всех Б, которую должно было исповедать и больше не повторять. Не повторять вот эту вину. Наверное, соединение с еретиками сюда добавим, с пятидесятниками. Соединение с ересью. Это было. Это было с самого, по-моему, 45-го года. Когда соединились с пятидесятниками, с обществом трезвости. Ага, вот он нашел. Май месяц 45-го года. Значит, на основании этого присоединились члены христианского общества трезвости «Голубой крест», «Армия спасения», «Братья радости», «Пятидесятники» и другие. Ну, «Братья радости», наверное, тоже какой-то вид пятидесятников похоже. Это с мая 45-го года. И они же сами пишут в своих журналах. Вот у меня есть подшивка вот этих братских ихних вестников. И я удивляюсь, братья. У нас получилась такая ситуация. Там в соседнем селе один молодой братик, проповедник, решил выходить с регистрированной церкви. Ну и приезжал ко мне: расскажи мне вот разницу, регистрация, не регистрация. Ну, сколько у меня было на сердце, столько ему рассказывал. Один день приезжал, второй день, третий. И пришел к выводу: надо выходить. И звонит в Америку своим родным, выехавшим туда верующим: я выхожу. Те, когда услышали, прилетели на другой день с Америки все. Куда ты выходишь? Привезли ему книгу Куксенко. Ты на почитай, куда ты выходишь. И целый день его там, значит, вразумляли: не выходи. Он мне вечером звонит: брат Николай, они меня зажали в угол, я не знаю, что дальше отвечать. Я говорю: перестань с ним разговаривать, не твое это дело, ты молодой, не устоишь, они тебя сломают. И книгу эту, говорю, выбрось из рук своих. Один из вопросов они ему задали: почему ты выходишь? А вот СБ соединилось с 50-ми. Кто тебе сказал? Брат Николай сказал. Они звонят в Америку, Карл Станиславович Седлецкий, старший пресвитер по Молдавии, последний, который выехал в Америку, еще живой в доме престарелых. И Седлецкий начал искать мой номер телефона, чтобы позвонить мне, что я клевещу на всех бы, что они соединились с пятидесятниками. Так я клевещу, братья. Или их журналы, или да любую историю возьмите, или любой документ возьмите. Ну где что-то я придумал, что они соединились с пятидесятниками. 45-го года уже, 60 лет прошло, и у нас еще противостояние. Еще не хотят воевать со мной. А этот Карл Станиславович написал на меня докладную в Совет Министров в Москву, уполномочен по делам религии, за то, что я смущаю окружающие регистрированные церкви и распространяю вестник истины, и подбиваю их писать ходатайство. И еще до сих пор хочет со мной воевать. И что ж, завтра в могилу уже, в вечность уходить. И он еще отвоевывает позиции. Так это не моя клевета, братья. Ихние журналы можно взять, и там же и Житков высказывание, вот, и прочее, что мы соединились с братьями, слава Богу, будем в единстве, будем в мире и так далее. Значит, и этот пункт, братья, мы сюда пишем, соединение с ересью. Потому что братство, исповедав этот грех, мы больше никаких братаний с пятидесятниками не имеем. Не имеем. Мы считаем эту ересью достойной отлучения. Если только человек исповедуется, ставит языки, примет вот Христа и его путь, ну тогда встает вопрос о его членстве. А так мы никаких братаний никогда не имели и не думаем иметь.
Все пункты, братья, или что-то еще осталось?
Да, называли сатанинское делом и не один раз. Не один раз. Но им персонально было бы хорошо покаяться. Это и Кареву, и Фадюхину, и всем остальным. Уже в живых нету. Да, вот это смысл нашего списка. Были же соучастниками. Вольными, невольными, но были соучастниками. А теперь уже перед выходом на новый путь. Ну тут, если уже пункты закончились, братья, то напишем такой пункт. Союзы без Бога, миллионы без спасения. Не мог Христос уже быть вот здесь, среди этого народа. Почему, когда к 60-му году братья подходили, то сказали, не в том трагедии, что детей не пускали. Не в том трагедии, что не крестили молодежи или там инструктивное письмо. Не в этом главный корень. А главный корень, что при вот таком хождении уже Христос там не мог быть среди этого народа. Самая главная беда, что союзы без Бога остались. И теперь встает в 61-м году вопрос, Господи, как нам возвратить Тебя в народ Твой? И, конечно, первое, что прошло на сердце, исповедать эту вину и признать это как за вину перед Господом. Может, помилует Господь и возвратится к своему народу. Значит, вот это, братья, духовный вот этот момент, нам никак нельзя его упускать, когда мы рассказываем 13 августа о пути братства. Отсюда надо начинать рассказывать. Значит, тут давайте запишем вот этот пункт «Союзы без Бога, миллионы без спасения». Пусть будет 10 пунктов, да? Как его правильно сформулировать, братья? Вина баптистского братства, скажем, или оно тут уже евангельское уже вместе. Вина евангельского баптистского братства, вот, прошлое десятилетие. Это с таким багажом подошли к 60-му году, братья. Какие у нас с вами, братья, вопросы есть по вот этому списку? Михаил Сергеевич, кого мы внесем в список этих старцев, которые вот постились, молились, потому что список инициативной группы не публиковался. Но сюда входили старцы Шалашов, Голев, так? Крючков. Тут выясняем, кто именно молился, вот, группу. Но я верю, что были искренние служители в других церквах, братья.
Вот Геннадий Константинович говорит, мы сегодня народу Божьему даем богатство информации. Но мы, когда начинали, мы имели крупицы. То есть видели, что Бога нет среди союза, а что делать, не знали. И вот кто видел, тот и молились, кто-то в Барнауле молился, кто-то в Туле молился, друг друга не зная. И потом, да, когда Геннадий Константинович, вот это с военкоматом в случае, когда его вызвали, и Карьев ему предложил ехать в Англию учиться в библейский институт, и он дал согласие. Потом вызывает его в военкомат, и приехал с Москвы генерал КГБ с ним разговаривать. И говорит, ваши документы поступили в Англию. Он говорит, да, я подавал документы. Значит, вот по этому вопросу я приехал. Вы сейчас должны дать расписку о тесном сотрудничестве с нами. Он говорит, никогда я иудой не был и не буду. Он говорит, ну, вот это там длинный разговор был, сама суть я выражаю. И Геннадий Константинович, он тогда сказал, что тогда вы в Англию не поедете. Ну, не поеду, значит, не поеду. И он говорит, я приезжаю к Кареву и говорю ему, все это рассказываю. И ожидаю от него, что он скажет, молодец, что ты устоял. А он так, говорит, многозначительно помолчал, а потом говорит, Гена, зря ты отказался. Мы все под распиской работаем. И мне, говорит, здесь озарение. Вот где корень. И после этого он уже конкретно начинает действовать. То есть он рассказывает в своем церковном совете, в Новомосковске, рассказывает вот эту проблему, что, оказывается, все повязаны, и как бы инициативная группа начинается с Московской церкви. А потом уже потихонечку развивается этот вопрос, и когда уже дошло там до первого послания, там и все это уже, ну, как бы развитие было. А вначале это все дело по крупицам, и что видели, зато и каялись, зато и признавали пред Богом. Но когда уже стало пробуждение, то первое, к чему призвали, это призвали к очищению и освящению. И тогда уже каялись, уже народ Божий, уже когда информировали повсеместно, тогда уже этот процесс начался.
Да,
но это, как он сказал, до 61 года, больше 5 лет этот период был, пока созрело к тому, чтобы поняли, тут что было, нужно сделать первым шагом.
Здесь было покаяние естественное. Вот так, как по полочкам разложили, так не было. Самое главное, выпуклое. Благовестие запрещали, молодежь запрещали, детей запрещали воспитывать. Ну, выпуклые это вопросы.
И побуждали сотрудничать с КГБ. И побуждали с КГБ сотрудничать.
А с КГБ это они
сотрудничали. И это же вылезло тоже. Братья, не все же церкви были регистрированы тогда. Была добрая часть церквей, терпели, страдали, вопияли к Богу, но не принимали регистрации. И там же братья и сестры вопияли к Богу, искали избавления, ожидали. Может быть, не совсем четко, но искали путь. И как только первое послание, оно раз объединило вот эти все желания и искания. Ну, наверное, немножко сыграла смерть Сталина, потому что при Сталине все как закованы были страхом. После него немножко все расковалось. Могли и посещать как-то, и церковь даже помолиться. Потом мы с вами читали книгу Даниила. Он поставляет царя, низлагает царя. Некоторым казалось, что Сталин будет вечный. И когда умер, некоторые люди ехали в Москву посмотреть, правда ли, что лежит в гробе. Людям казалось, что он никогда уже не умрет. Вот так все и будет. Но Господь что-то допустил, там разные версии, нашли его там парализованную или что. Ну, Господь сказал, до сих пор не перейдешь. Все. Что-то, конечно, случилось, причина была. Но и это послужило, что народ Божий раскрепостился. И можно было уже ехать и помолиться, и собраться, и так далее. Вот это страх лагерей, репрессий. Зашел в душу. Но интересно, братья, как Бог хранил вот брата Шалашова. Помните, вот повредил спиной позвоночник, 19 лет лежал, потом поднял его. Как будто законсервировал для какой-то будущей работы. Или Голева в лагере ноги пухли от голода. И слабое сердце, и здоровьем слаб. И не умер. И Бог его сохранил. А уже Сильвестр Халамовича Цуркану, мне почему он дорог, когда принял крещение, уволили с работы, потом выбросили с квартиры, и я поселился на краю города, там, где цыгане, там я жил первые 7 лет, в камышах вместе с цыганами спали. Так он приходил меня проведывать и ободрял. Я такой уныние падал. Ну, что дальше делать? Ни здоровья, ни работы, ни жилья. Вычеркнули из списков. Сколько, говорит, будешь жить в Молдавии, ты по твоим дипломам работать не будешь, мы тебе не дадим. Ну, ладно. С квартиры вынесли вещи, печатали. Сколько будет жить в Молдавии, вычеркиваем списку получения квартиры пожизненно. Вот такое восстание было. И он приходил и меня ободрял. Рассказывал свой жизненный путь, и мне становилось легче. Но, братья, у него жизненный путь. Только послушать вот его. Только послушать. Если румыны были 2 раза, а у румын было так. Румыны не сажали в тюрьму. Вызывали на жандармский пост, и там жандармы били так и выдавали справку. Больше 3 недель не проживет. И вот это весь суд был. Не было судей, прокурора, адвокатов. И хоронили человека. И вот один раз его сам шеф бил так, что жандармы сами его оттянули. Говорят, что ты делаешь, это же живой человек. А он уже озверел и хотел кончить с ним. И выдали эту справку. А он выжил. Так потом 2-й раз его взяли, привязали к скамейке. И шомполами по голой спине сделали спины кровавое месиво и выбросили. Думали, в этот раз конец. И верующие снова его выходили. Он снова встал. А потом жена умерла, ему было 35 лет. Потом сын упал с дерева на забор, умер. Потом началась война, старшего сына забрали чекисты, он не знает, что с ним сделали, до смерти не знал, куда они его дели. Дочку война унесла в Румынию. И он остался один-одинешенек. И вот эта избушка, где он жил, только кот с ним жил. Потом, говорит, и кот ушел из дома, потому что никто его не кормил. И у него был стол, стул,
Библия – лампа, топил печку, сам себе варил борщ, и вот так он жил. А в 46-м году, когда все знали, он большой авторитет в Молдавии имел. Маленький такой был, но такой был смелый, такой дерзновенный, никого не боялся. И всегда вот прямо все тебе в лицо скажет. Такой был по характеру. Вот. И авторитет был большой у него в Молдавии. И хотели его поставить, как-то подвести его, поставить старше над Молдавией, втянуть вот эту систему всех Б. И не знали как. Ну и говорили, как-то уговаривали его, значит, и старший пресвитер, это поехали, вот побеседуем с уполномоченным, и по дороге инструктируют. Сергей Харлампович, ты же не забывай, что живешь в Советском Союзе. А здесь законы, надо исполнять. Ты понимаешь, вот так он слушает, слушает. То, что я живу в Советском Союзе, это, говорит, ничего. Лишь бы Советский Союз во мне не жил. Тот махнул рукой, безнадежный. Не пойдет кандидатура. И возвращается домой, звонит уполномоченному, и вот этот старший пресвитер посылает двух чекистов. Застрелит на месте, где найдете. И эти с револьверами поехали в село. Это 46-й год. И вот Бог там его чудом спас там. Председатель заслонил его, он дрова там вез, жена побежала, сказала, и он ушел. И он заплакал, оставил эту повозку с дровами. И до 53-го года скитался. В стогах спал в лесу, на чердаках у верующих, в погребах, в сараях. Он, как говорит, скитался 7 лет, 7 месяцев и 7 дней. И его все время это искали. И аж когда умер Сталин, тогда он вернулся обратно домой. А верующие все время его ждали, члены церкви. Уберут снег вокруг дома, вытопят печку, наварят борщ. Думают, ну, может, в этот вечер придет. Опять нету. На другой вечер опять сварят борщ, натопишь. Ну, может, сегодня придет. И вот так 7 лет его ждали. И когда умер Сталин, тогда он вернулся домой. И вот тогда он уже встретился с Шалашовым, с Големым, с Крючком, вот это вот время. И сразу подключился вот эту вот группу. И я его спрашивал, он такой долго любил разговаривать, до полночи. Я все время сказал, может, уже спать будем? Говорит, ты иди, говорит, спи, а я не сплю. Потому что меня, говорит, в этой же советской тюрьме надзиратели брали один за одну руку, другой за другую, и с размаху били головой об стенку. Я, говорит, с тех пор не сплю. У меня, говорит, все время голова болит. А ходить любил пешком. В свое время он был ответственный за Белгородский и Днестровский регион, братья поставили. А тогда бедность была, транспорта не было. И он до 100 километров посещал церковь пешком. А если дальше 100 километров, то просил братья, может, найдете на какой-то там поезд сяду. А так 3 часа ночи вставал, палочку в руки, и к вечеру он уже где-то там прошел 60-70 километров, посетил, пошел дальше. И так до глубокой старости, ему лет 85, по-моему, было, так и любил ходить пешком. Вот таких людей Господь хранил, вы понимаете? И я его спрашивал, а чего вы не шли на собрание? Ну, собрание же было, регистрировано же были. Нет, говорит, я молился, Господи, где твои люди? Не мог пойти на этот компромисс, ну, лишь бы какое-нибудь собрание. Нет, говорит, я плакал на чердаках, вот в лесах молился, Господи, где твои люди? И потом помню братское общение, когда он последний раз сказал, ну, братья, отпустите меня с миром. Я увидел народ Божий, новый путь, новый народ, новые служители пришли. Я, говорит, спокоен, можно теперь уходить в вечность. И действительно прошло несколько времени, и он отошел в вечность. Значит, вот так Господь бодствовал над своим путем. Кто такой Шилов Иван Никитович, братья? Бывший моряк, Петербург. От его проповеди в годы Первой мировой войны покаялась чуть не вся команда корабля, на котором служил матросом. Принял крещение в 1914 году. За проповедь Евангелия приговорили к расстрелу. Но благодаря революции остался живой. Прошла революция, открыла все тюрьмы и их выпустила. А он уже приговорил себя к расстрелу, ожидал расстрела. Так проповедовал Евангелие, чуть-чуть не уверовала вся команда корабля. Ну, конечно, начальство сполошилось, нам же военные нужны, а не баптисты. В 1917 году пресвитер в Доме Евангелия. Позже был председатель Северного Союза Баптистов. В 1920 году арестовали. Соловки. Дважды был на ссылке в Коми СССР. В 1923 году снова арестовало ГПУ. за то, что организовал вечер, а в 23-м году выступал против военного вопроса. А в 26-м году была беседа в Доме Евангелия, и была такая тема: опасность христианству от соединения с государством. И чекисты вычислили его за эту тему, и опять у него срок. Вот интересно, на любые другие темы разговаривайте, ничего. А за эту тему опять Соловки получил. И против военного вопроса в 23-м году на съезде тоже был против, тоже отсидел. Потом в ссылке в Туруханском крае, в Караганде, в Восточной Сибири всего 20 лет. В 36-м году сослан на Крайнем Севере. И вот в 36-м году он написал вот это письмо, братья, «Голос из бури». Письмо, которое призывало все церкви к очищению и освящению, чтобы Господь возвратился к народу своему и чтобы остановить вот это опустошение. Уже 36-й год, по закрытой дома молитвы уже, сколько арестов, сколько собраний прекратилось. И он вот это как письмо воззвание написал. И просил: перепишите это письмо и пересылайте во все церкви, чтобы начались повсеместные молитвы. Так чекисты, которые вот это письмо конфисковали, они подчеркнули красным карандашом вот эти слова: «Нужно остановиться на пути оскудения, осмотреться, осознать все свои прегрешения и ошибки современного бесславия, осознать все огорчения, причиненные Богу, и искренне во всем покаяться и решительно освободиться от всех внешних влияний». Вот этот чекист подчеркнул красным карандашом. И понял, что если это письмо пойдет по церквам, то народ Божий встанет, и у них руки ослабеют. И они начали следить. И вот в 1937 году пресвитер Московской церкви, 32 года, за это письмо пошел под расстрел. Потом расстреляли еще 11 братьев и одну сестру, которые переписывали, распространяли это письмо. Потом еще 11 членов церкви дали по 10 лет лагерей и потушили это письмо. И Петрапов, да? Значит, как братья чекисты почувствовали, что если это разойдется, и церковь очистится, освятится и встанет, то им придется отойти в сторону. И вот они заглушили вот это вот дело. А в 1942 году, уже будучи в ссылке, он лежал больной на нарах. И братья пишут, поехали его посетить. Заходит он, говорит: слава Богу, братья, я столько молился, чтобы еще увидеть братьев. И только поговорил с братьями, помолился, вздохнул и ушел в вечность. Ну, сказал братьям, что имел, и тут же на их глаза вздохнул и ушел в вечность. Вообще редкий путь. Так вот, братья, мы с вами вспоминали вот эти годы, 20-е, 30-е. Кто-то землю брал, кто-то кооперативы организовывал, кто-то уже и вкусно кушал. Я даже нахожу такую строчку: в те годы верующие любили долго сидеть за обильно уставленными столами по воскресеньям и петь, и разговаривать, и наслаждаться пищей и питьем. И такое было, братья. У кого-то хорошо шли кооперативы. Было что на столе поставить. А у него только ссылка, Соловки, и все 20 лет тюрем. Он в эту свободу не успел посидеть за столами. То с военным вопросом воевал, то опасность соединения с государством воевал. Вот такой его путь, братья. Чем занимался? За чистоту пути церкви сражался. Но славный путь его, братья. Славно прошел этот путь, и конец его такой вот узнический был. Верный путь его. Братья, там та же система всех Б, только в румынском варианте. С органами власти самое тесное переплетение, какое только можете вы себе представить. Вот мы поехали в город с другого конца Румынии. Большой город, там километров 900 мы ехали так, всю ночь без остановки в тот конец Румынии. И там большой город Арад, баптистский город. Приезжаем вот в город, по привычке мы не ездили по адресам или по звонкам молитвенным. Мы никогда так не делали. Мы молились Богу, какой Бог вложил на сердце маршруты города, туда ехали, не зная ни адреса, ничего. А приезжаем в край города, таксисту спрашиваем, где какой есть баптистский молитвенный дом? А он нам говорит, здесь 16 молитвенных домов, 32 церкви, вы куда хотите идти? Для нас оно непривычно. А вот тот край Румынии, там нету поселка, чтобы не было минимум 5 больших церквей баптистских. А если город, 20-30 больших церквей. В Бухаресте в каждом квартале городском большая баптистская церковь. По 300, 500, 700 членов. И вот фотография. Город Арад. Мэр города, пресвитер самой крупнейшей церкви этого города. И мы как раз попали на вечернее собрание. И еще попали там на бракосочетание, там в румынском варианте. Он их сочитывал, он им кольца надел, они тут же клятву, тут же расписал их. Прямо в церкви, как будто в ЗАГСе сочитал, он же мэр города. И он говорит, я дважды у Бога благословенный. И у меня дела в церкви хорошо идут, и в городе хорошо идут. А я думаю, дважды несчастный. Потому что и там не прав пред Богом, и там не прав пред Богом. А с другой стороны, к молитвенному дому пристроен еще дом, приют для сирот. Сейчас не разрешают строить просто молитвенный дом. Значит, отсюда входят верующие, а с другой стороны, пусть будут или сироты, или наркоманы, или старики, или инвалиды, как хотите, но без этого больше молитвенный дом нельзя строить. То есть вы должны быть привязаны к какому-то служению. Значит, там переплетение с государственными органами очень тесное. Переплетение с кагебистскими органами тоже еще теснее. И мы пару раз споткнулись там. И они у нас споткнулись, эти чекисты, вычислили наши поездки. А уже есть много групп и церквей, братья, которые выходят с официальных церквей. Потому что официальные церкви, они уже духовно высохли, как мумии. Приходишь на собрание, бракосочетание. Стоит миссионер с Австралии, читает проповедь на тему «Золотое кольцо». Я бы не придумал прочитать проповедь. Что золото, это нашел места за золото в Библии, что оно круглое бесконечное, Бог бесконечный, счастье ваше бесконечное. Я сижу удивляюсь, ну как это придумать, на «Золотое кольцо» проповедь сказать? Ну, а это уже, братья, современные богословия обученные. Мы бы не придумали, а там идет. И есть вот группки, которые выходят с молитвенной церкви и не имеют куда выйти. Выходят, собираются отдельно, как могут. Есть такие группки, когда мы проезжаем, они нам отдают все собрание. Мы и проповедь ведем, и беседу ведем, и журналы раздадим, и диафильм новый покажем, и по пути возрождения, и Евенкию, и Заламакина. Ну, все они уже переведены на румынский, все возим с собой, показываем. Есть одна семья, наши члены церкви. И уже мы там были у них раза три с евангелизацией. Также поставили столик в центре села возле базара, разложили наши журналы, поставили молодежь, пели, раздавали всем журналы, приглашали на собрание. Потом поселили туда братика. Он 3 недели пожил, и они обошли все окружающие села и раздавали наши журналы, приложения, нашу литературу. Ну и на базе вот этой семьи там понемножку начинается собрание. А я здесь с преломлением туда наш брат. Но там у нас встает вопрос, кому переселиться в Румынию. Если бы кто-то нашелся такой из братьев, ну, чтобы и в регистрации хорошо разбирался, и в румынский язык знал, чтобы был каким-то центром, то там есть кого объединить, присоединить. Понимаете, братья? А так, пока вот этот вопрос не решается, ну, и эти группки не знают, кому присоединиться. А число этих группок растет. Ну, вот так по Румынии, братья. Значит, везде нужен человек. Искал я у них человека. Если бы нашелся человек, значит, там что-то бы сдвинулось с места. Давайте преклонимся, помолимся.